что-то хорошее под серебряным дождем.
Буэнос ночес.
Буэнос ночес.
Здравствуй, Мария Армас в эфире.
Мы неправильно сейчас все сделали, ты же знаешь, у нас нихао.
А, нихао, да.
Буэнос ера.
Это вы, Бронислав Брониславович, изменили себе сейчас?
А я что-то, я не знаю, как-то все время изменяю. Сегодня двойные девятки какие-то все время включать туда-сюда, двоит.
Да, с праздником вас, двойной девятки.
Ой, и вас тоже, кстати, с праздничком.
И сейчас пользователи российского автопрома, ну, те, кто ездит на девятках, ну, о чем они? Какая двойная девятка?
У нас только одна в семье, спасибо и на этом.
Ну, у кого-то есть и по две. Кстати, ну, должны праздновать особо.
Зажиточные, да.
Праздник хризантем.
А что это значит, двойные девятки?
Праздник хризантем — это девятый день девятой луны. По китайскому календарю первая луна начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния, праздник весны, ага. И от него считается там первая луна, вторая луна. Вот девятая луна настала. Двойная девятка сейчас идет последний месяц осени, девятый месяц, следовательно. И девятый день, девятка в китайской космогонии, вообще философии, означает янский принцип. Светлое начало, мужское начало, движение вверх как таковое. Праздник существует с незапамятных времен, потому что вообще праздник, я хочу сказать, вообще, что такое праздник в традиции. Праздник – это время циклично в китайской философии, в китайском понимании устройства мира. Оно ощутимо, и оно проявляется во взаимодействии тепла, холода, тьмы и света, собственно говоря, влаги, сухости и ветра. И есть точки во времени, когда действительно происходят переходы, когда сменяется состояние в природе. И вот эти точки, праздники, по сути дела, это все как раз изменения вот этих точек по Луне. И двойная девятка – это как раз окончание, собственно говоря, вот всей животворящей силы природы. Почему он праздник хризантем? Потому что хризантема – это самый поздний цветок, который в Китае является одним из трех так называемых, четырех вот этих вот благородных мужей. Это бамбук, хризантема, орхидея и сосна, который отличается стойкостью и силой, потому что хризантема считается, она даже после выпадения инея и холода, она еще живет и цветет, она держит холод.
Отцвели уж давно хризантемы в саду. В саду.
Но это значит, да? Уже вообще глубокая поздний, зима, собственно декабрь, говоря, да. Декабрь где-то, поздний декабрь, как осень. Но она является, потому что ее янская сила, сила вот эта света, сила сопротивляемости холоду, красота и стойкость, это вот и есть символ благородного мужа, и одновременно это символ здоровой старости, как таковой, поэтому по ремейке китайском сейчас, помимо того, что двойная девятка, это празднуется как день пожилого человека. Значит, почитание, да-да, почитание выражается, значит. Но интересно, что я однажды читал какую-то про хризантему интересную какую-то статью ботаническую. Там, что там у них, гены, хромосомы, я плохо помню. Но там вот это число основное, как раз у нее девятка. Вот что самое главное. То есть то, которое определяет ботанический ее статус, как вот этой хризантемы, как хризантемы.
И как же там в Китае отмечают сегодня этот день?
Вообще в это время, значит, поднимается на горы, на холмы, на возвышенности, любуются хризантемами и, собственно говоря, пьют хризантемовую водку или хризантемовое вино.
Ух ты!
Это настоянное на хризантемах, она выпускается как раз к этому времени. Но одновременно хризантема же в Китае одновременно наш пищевой продукт. Я как-то я прям заказал, это был салат из лепестков хризантемы.
А с большой чем? Желтой. С кордом бамбука?
Нет, что-то там еще было совсем, но вот именно лепестки хризантемы, невероятно красиво это было. Я был просто поражен красотой этого блюда. Именно же желтые большие лепестки, потому что в Китае же вообще родина хризантем, и там огромное количество видов этих хризантем. И хризантемами, следовательно, они любуются, так и проводят этот чудесный день.
То есть тихо, спокойно. По телевизору нет специальных концертов, посвященных Дню Хризантемы.
Жизнеутверждающих.
Син Цзяопинь не выступает с поздравлениями.
Нет, это праздник, это государственный праздник.
А, это государственный праздник, да?
Вот как раз китайцы, собственно говоря, может быть, почти единственная такая государственность национальная, которая сохранила свою систему праздников традиционную. Вот начиная с Нового года, потом двойная пятерка, так называемая, двойная семерка, двойная девятка, праздник середины осени. Это все государственные праздники с выходными.
Как вы смекнули, уважаемые слушатели, у нас в гостях Бронислав Брониславович Виногродский, и сегодня мы говорим о традиционных китайских праздниках. С днем пожилому человеку хочется поздравить престарелых слушателей «Серебряного дождя».
Радиолектории под серебряным дождем.
Не, престарелых нехорошее слово, пожилых.
Пожилых, да, я вот тоже подумал, что пожилых получше будет.
Ну, мы же тоже престарелые для... Ой, задымилось вообще.
Да, покряхтели.
Для наших 13-летних слушателей, мне кажется, нас уже вытили пора.
Ну, честно говоря, для обывателя китайский праздник кажется чересчур...
Вычурным.
Ну вот да, он не такой красочный, как, скажем, там, бразильский карнавал, потому что очень много красного, доминирующий красный свет, вот это драконы. То есть, когда у нас представление о китайском празднике, это вот какие-то шествия с драконами и обилие красных фонарей. И что там, так ли это радостно, думаем мы со стороны.
Ну ты сейчас Новый год какой-то описал.
Ну, вот
Новый
да.
год, да, потому что даже не Новый год, а фонари, они появляются на 15-й день первой луны. Это праздник как раз, собственно говоря, фонарей. Uh-huh. Юаньсяо, так называемый, значит, Новый год. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что праздник это для, вот если реконструировать это понятие, как, что же они делали-то, что же они праздновали, чисто, потому что у нас-то в тяжелые годы предыдущих лет, значит, праздник это значит выходной, это основная ассоциация. А в традиционных культурах праздник это правильное переживание определенной точки во времени, чтобы дальше это время шло правильно. Это, то есть, собственно говоря, оно, вот то, как ты переживешь этот праздник, у нас это сохранилось в этом неологизме, как встретишь Новый год, так его и проведешь, да? И, собственно говоря, на самом деле из бытовых праздников это самый ритуализированный праздник. То есть там у нас есть понимание, кстати говоря, довольно значимое количество в Новый год пришло из Китая каких-то вещей. Мандарины – это китайская чисто примета, значит, на Новый год, потому что мандарины – это счастливая иероглиф, который означает счастье. Он пишется похоже и звучит похоже. Цюйцзы.
Как еще раз? Мне кажется, нам надо просто углубить знания китайского
цюйцзы,
в нашем эфире.
Цюйцзы.
Цюйцзы.
Цюйцзы, да.
Цюйцзы. Это счастье.
Это счастье дзи, но иероглиф пишется похоже.
Подождите,
похоже.
В прошлый раз вы говорили, что дзи – это план, я запомнила.
Дзи есть, это не план, а стратагема в первую очередь.
Так,
да, вот
дзи – это стратагема, да. И счастье – это...
Разные иероглифы, разные, могут быть разные тоны. Значит, здесь китайский язык, он же как построен? Есть 4 тона, есть 214 слогов. И есть 214 ключей, и есть 448 слогов. Значит, вот эта вот вся история дает тебе весь спектр языка, и поэтому на каждый звук приходится какое-то количество иероглифов, там, от 5-10 до сотни, там. И каждый иероглиф еще может иметь 50 разных значений. В чем сложность китайского языка как такового. То есть, если ты учишь просто слова...
Непростая штука счастья по-китайски.
Непростая. Поэтому, собственно говоря, ну, это опять одно из обозначений счастья. Обозначений счастья довольно много. Помимо вот этого дзи, есть еще другие обозначения. Есть фу, счастье, как благополучие, богатство. Есть понятие трех видов счастья. Или это три звезды саньсин. Это то, что стоит на алтаре практически у каждого китайца. Это здоровое долголетие, это семейное благополучие и это жалование карьера, собственно говоря. Вот если у тебя все три полностью чуань йоу, все полностью есть, значит, ты действительно полностью счастлив и реализован. Такая полная реализация у тебя происходит. Но есть еще много обозначений счастья в других аспектах.
А вот влюбиться, романтика, вот чтобы сердце заколотилось. Влюбиться. Какая девушка красивая,
это
да,
несчастье,
парень.
Алекс, это к несчастью, говорит.
Не, ну, и вот первая встреча с ней, ты счастливо идешь, вот в нашем понимании.
Нет, влюбиться, них, это понятное дело, это такое, вот это вот на самом деле история, ну, есть эта история, есть такая история. Я сейчас читаю, значит, роман еще один «Сон в красном тереме», он как раз весь про любовь.
Ну, там есть такое понятие, что вот я иду к ней на встречу, на первое свидание, и я счастлив. Там...
Это радость любви такой, радость встречи.
Да, конечно, есть, конечно. Да? Да, это радость. Ну, она вот очень часто переводится просто как именно как радость. Лэ.
Лэ?
Лэ. Лэ. А иероглиф, кстати говоря, лэ, вот этот радость, ну, можешь сказать кхайлэ тоже, оба два иероглифа соединяются, но иероглиф этот может читаться еще по-другому, как «юэ», и означает «музыка». Один и тот же иероглиф, поэтому ты, когда встречаешь в тексте иероглиф, а ты еще должен определить, как он читается, потому что многие иероглифы имеют еще несколько разных чтений. Угу. Вот это вот... Вообще китайский язык, он контекстный невероятно. И если тебе попадается текст, и ты не знаешь контекста, и ты не знаешь, как вообще контексты между собой сопрягаются, у тебя нет шансов понять. В этом сложность изучения языка и чтения вот таких вот текстов.
И переводов, наверное,
и
да?
переводов традиционных, как таковых. Если ты знаешь тематику, ну, там, переводишь какое-нибудь почтовое дело, да, там, в Бразилии, или какую-нибудь, я не знаю, экономику Испании, там, это понятно, да, ты прочесть... речь угу. может идти. А если тебе попадается текст, кусок особенно вырванный даже из книги, и ты не знаешь о чем, это большая сложность.
А вот, кстати, в этом смысле расскажите, пожалуйста, сейчас же все носятся с нобелевскими лауреатами, ну, поскольку нобелевское время, угу. нам периодически говорят, кто ее получил. Вы читали Мояня, собственно, человек, который в прошлом году, если не ошибаюсь,
получил... Я Мояня чего-то читал.
Нобелевку по литературе.
Да, но на китайском языке я его не читал. Я, честно говоря, к современной литературе не очень сильно тяготею, я имею в виду китайской, я, uh-huh. так как вроде я что-то читаю на других этих языковых системах, но в Китае существует такое огромное количество традиционной литературы, надо понимать, что Китай — это литературная страна, и вот то, что я рассказывал, любой человек, который сдает экзамены на чиновничью должность, то есть образованный uh-huh. человек, он обязательным образом пишет стихи. Он обязательным образом пишет сочинения какие-то. И поэтому в Китае написано такое огромное количество литературы, что мы действительно, очень нам сложно это себе представить.
Ну, она литература субкультурная, то есть она не экспортная, а не про себя, да?
Не, ну как она, здесь же вопрос в переводах. Собственно говоря, вот основные вот эти четыре китайских великих романа Сыта Минджу, это «Путешествие на Запад» про обезьяну Суню Куна, это «Троецарствие» про...
А Запад имеется в виду именно Запад?
«Путешествие на Запад»? Нет, нет, «Путешествие на Запад»...
Или «На Запад Китая»?
Это нет, это вообще не «На Запад», это описывается, ну вот обезьяна это китайская, «Царь обезьян». Это мультики про него mm-hmm. сняты. Но это на самом деле очень такой эзотерический роман, по сути дела, закрытый. Это монах Трипитака, Сюаньцзан по-китайски, путешествует на запад в Индию за сутрами во времена династии Тан. И описывается это путешествие. Это как волшебная сказка на самом деле. Он очень большой. Но в этом суть китайских романов, что на самом деле под путешествием вот этого китайского монаха описывается очень точно практика даосского достижения бессмертия. То есть каждое действие может читаться двояко и трояко. Если ты знаешь коды и ключи, и даосы говорят именно, что это роман даосский, несмотря на то, что он написан про буддистов, про путешествие за сутрами, и там очень точно описывается, то есть декодируются смыслы как таковые. Это не единственная такая история. Я еще раз говорю, что вот это надо понимать, что существует это понятие четыре великих знаменитых романа «Сыта Минджу». Вот первый — «Путешествие на Запад», второй — «Троецарствие», это где битва у Красной Скалы, значит, оттуда этот эпизод происходит. На кино вот этого, как Джан и Моу, mm-hmm. которое я снял знаменитое «У красных утесов». Оно тоже экранизировано неоднократно, и оно рассказывает в первую очередь о том, как государство распадается, империя, как она собирается, как соединяется, как возникает масса героев, как наступает время смуты, и это чтение, ну, всех, что называется, мальчиков там. А, потому что их читают, эти романы, чтобы вы понимали, собственно говоря, они все есть в переводе на русский язык.
Ну, это я понимаю, что это входит в школьную программу.
Ну, нет, это не просто, но, не просто входит в школьную программу, но здесь надо понимать, что в Китае культ образования, он существовал всегда,
но,
и культ
чтения. Ну, мы можем сказать, что это как Одиссея.
Как, допустим, наши былины там, я не знаю, былины про богатырей.
Нет, они приблизительно по актуальности, ну, вот как может быть «Война и мир».
То вот есть так, это, да?
Ага. Хотя роман «Троецарствие» был написан в 14 веке, но он абсолютно актуальный, по нему.
То есть его цитируют, на него ссылаются.
Его читают. Я встречал много людей, которые читали его по 10, 15, 20 раз. Потому что, я еще раз говорю, это действительно гениальные произведения, их очень сложно перевести на русский язык. Вот еще два романа, это «Сон в красном тереме», который тоже на самом деле у меня была знакомая, она есть, которую я прочитала его 50 раз. Это барышня, которая занимается бизнесом, при этом очень успешно, там, в общем, не 1 миллион этих долларов там заработано.
А что ее привлекало в этом романе так сильно?
Он невероятно глубокий, он описывает действительно, этот роман на самом деле про любовь и про отношения, но привлекала не любовь, она как раз, он этот роман описывает иллюзорность человеческого бытия через вот эти вот встречи, там какие-то вещи, да, как это все быстро проходит. И роман этот тоже, я еще раз говорю, что все китайские романы, они эзотерические, потому что и этот роман тоже имеет еще пару слоев прочтения, которые ты можешь понять только когда ты десяток раз прочитаешь, до тебя дойдет, собственно говоря, о чем он.
Ну вот и Муяня как раз, у него есть роман «Красный Галаян», а я на телеканале...
Галаян, по которому Джан Имоу фильм
снял. Да, мы на «Культуре» как раз говорили об этом, и там тоже очень много эзотерики, то есть там постоянно переходы в какие-то иные миры, и...
Но здесь вот эзотерика, я как раз говорю, что она эзотерика, она знаете, как эзотерика, ну, может быть, как у... даже не Данте, я не знаю, кого привести, но может быть, как...
Нет, мне это нравится, эзотерика Данте.
Ну, несомненно, но я имею в виду о неких тайных каких-то вещах, то есть, может быть, он больше похож... Метафизика, конечно, но там реально идут скрытые смыслы, потому что имена всех героев представляют собой шифровки. Они могут читаться двойным способом. И если ты его читаешь как просто там Ваня Пупкин, это одна, а если это, ну, оно может прочитаться вот одно как сокрытые речи. И ты в этом контексте, ты когда читаешь, у тебя все события приобретают другие абсолютно значения. Это действительно так. То есть я читаю этот роман с комментариями того же 18 века, собственно говоря, и ты реально понимаешь глубину этого и понимаешь, что масла в голове у тебя не хватает. Ты не готов, ты не привык к тому, что чтение требует сосредоточенности. Я вот реально понимаю, что я, скорее всего, как только дочитаю, начну читать снова.
А вы присматриваетесь к современному китайскому искусству?
Я, на самом деле, я трогал поэзию современную китайскую.
Ну, вот все вот сейчас носятся с Ай Вэйвэем, например.
А, вот современное китайское искусство, да. Нет, я знаю, да, это имеется в виду...
Ну, контемпориар, то, что
знаю,
называется,
знаю, да, экспортное. Да. Я присматриваюсь. И, в общем, по крайней мере, в области живописи я периодически хожу в прекрасный музей современного искусства Дан Даишу, значит, в Пекине. И я туда хожу постоянно, с меня это экспозиции. И вот что интересно, я хочу сказать, я ходил туда с людьми, очень далекими от современного искусства. И я сына туда водил, значит, сколько ему, 11 было тогда. И они реально там зависали. Это очень интересно, я хочу сказать. Оно реально такое, оно интересное. Не вот это вот ты сталкиваешься. Я хочу сказать, я участвовал даже вот в этой «Верю» проекте в свое время, был который на винзаводе, значит, большой проект, значит, такой один из первых таких крупных по современному искусству, да. И я хочу сказать, что у китайцев, как не печально сказать, оно гораздо интереснее. И художники есть невероятно интересные в современном китайском искусстве, же помимо Ай Вэйвэй, вот на... Олимпии вот этого современного искусства. Я знаю кураторов основных каких-то.
Ну, Ай Вэйвэй скорее экспортный такой.
Это экспортный вариант. Да. Я хочу сказать, его не очень они.
Еще и потому, что диссидент, как бы.
Абсолютно верно. У меня близкий друг, он один из такой, что ли, второй или третий куратор и собиратель там в Китае, значит. У него свой музей есть такой серьезный. И вот он меня все время просвещает. И я к нему прихожу, значит. И у него чайная огромная такая сделанная, такая очень, очень стильная, очень классная. Она как раз оформлена вся современным искусством, как раз с такими серьезными художниками всеми этими. И он собирал еще как раз в 90-е, то есть 80-е и 90-е, когда волна еще не пошла, когда не пошли цены вверх. Там Ван Юэ Дзюнь, следовательно, а вот это тот, который с улыбкой вот такой, знаете, который везде себя рисует, улыбающегося, Ван Юэ Дзюнь такой. Значит, вот он там как раз его скульптуры...
Ой-ой-ой, вы, кажется, задели микрофон, немножечко
поближе.
Поближе.
Вот так, да.
Как еще расскажите, хочу посмотреть.
Ван Юэ Дзюнь. Ван Юэ Дзюнь. И надо понимать, что там на самом деле очень много очень серьезных, очень интересных имен. И мне вот они по-настоящему интересны и нравятся. Я, более того, я все время этого своего друга Либини, я его хочу привести сюда с лекциями, с тем, чтобы он действительно почитал качественные лекции об этом современном искусстве китайском.
Насчет почитать, давайте уточним одну вещь. Наш слушатель Леонид спрашивает, в чьем переводе роман, о котором вы говорили, который
все романы,
читала
все
50 раз? Скажите,
все романы имеют по одному только переводу. Не надо здесь пытаться ничего усложнять. Перевод этих романов такой невероятный труд, что, и, собственно говоря, вот как в 50-е, 60-е годы в начале по указке партии правительства было переведено, и больше переводов не было. А «Сон в красном тереме» — это перевод Рогачева. Это отец вот бывшего посла, как раз нашего такого знаменитого, переводил.
Давно хотел обсудить с вами тему китайских лекарств или, как говорят, снадобий.
Да, ну, да, все да, вот да, эти да. Это я люблю.
Жабры ман. Вот я был на Мальдивах, и там девчонки, биологи, морские биологи, опекают мант, колонию мант. Угу. И они говорят, ну вот, конечно, здесь уже мы мальдивцам, местным жителям объяснили, что их нельзя убивать, но вот в Китае очень много, потому что считают, что жабры манты, они вот как-то так способствуют долголетию и так далее, и так далее. И вот прилетаешь в аэропорт в Латвию, например. А там тебе стоит стенд, чего нельзя ввозить. Ну, например, угу. Там змею нельзя ввозить,
да,
там
да,
какие-то
да.
китайские снадобья, потому что, ну, все это считается какими-то мифами, которые ничем не подтверждены, кроме вот...
Нет, это не считается мифами. Надо понимать, больше всего вот таких вот лавок со всеми этими продуктами в Гонконге и на Тайване, угу. где повыше у людей...
Благосостояние
традиционное. Сейчас-то оно почти сравнялось во многих вещах. Но они про это больше знают. Они больше пекутся о своем здоровье и долголетии. Значит, и огромное количество этих самых снадобий. Надо понимать, что в Китае существует традиционная древняя фармакология. И вот эти все китайские аптеки, которые, кстати говоря... И кулинария китайская традиционная, почему она имеет такие особенности, она тоже строится изначально на принципах и знаниях вот этой традиционной китайской фармакологии. Потому что вся традиционная китайская фармакология, значит, она вытекает из главного такого текста. Это написал великий даос Ли Шицзинь в 15 веке. Он называется «Материя медика» Бэньцхао Ганму. И там вся вселенная классифицируется. Идет сначала описание вод, 36 видов воды, огня, разного типа огня.
А чем отличаются виды воды?
Вода небесная, вода земная, значит, вода, есть вода, например, опять же, в этом моем любимом романе «Сон в красном тереме», там есть потрясающий совершенно эпизод про воду, знаете, чай, значит, там барышня приглашает другую барышню попить чаю, а они перед этим пили чай с дождевой воды, значит, которая была собрана в особый период времени, была. И она ее приглашает, наливает ей воду, и она говорит, ой, это тоже вода вот из времени этих дождей. Она говорит, боже мой, девушка из хорошей семьи, и даже воду для чая распробовать не можешь. Это вода из снега, который собран во время цветения сливы мэйхуа с этих цветков. И говорит, если бы была вода дождей, она бы через год уже пропала и была негодной. А эту я зарыла в специальном кувшине под деревом, и она может храниться очень долго.
Это очень красиво было.
Это нереально красиво, но...
Простите, сделаю глоток архиза.
Но мы продолжим через несколько минут.
О снадобьях поговорим. Действительно ли жабры манты влияют на потенцию?
Да, и как хорошо, что ты шкафчик закрыл, который закрывал нам половину камеры.
Я прочел сообщение нашего слушателя из Тюмени и сделал это.
Да, смотрите трансляцию на сайте silver.ru.
Что-то хорошее под серебряным дождем.
Вы слушаете «Серебряный дождь» 100 ровно и 1 десятая FM.
И в этом часе мы начали с традиционного праздника двух девяток. Песня про хризантемы «Космос Саунд Клаб».
Растет и в моей душе.
Радиолектории под серебряным дождем.
И у нас уроки китайского китаеведения. Бронислав Брониславович Виногродский, уже колумнист. Углубляемся в изучение китайской культуры, китайского языка и вообще всего, чего, что связано с Китаем. Есть вопросы, обращайтесь, пожалуйста, 730, телефон прямого эфира, и плюс 7-903-797-6333, номер для ваших смс-сообщений.
И вот мы остановились на снадобьях китайских.
На снадобьях. И начал рассказывать о том, что это все происходит из традиционной китайской медицины. Это огромный текст, вот этот «Материя медика китайская», и там описывается, по сути дела, дальше там вода, огонь, а дальше идут травы, деревья, грибы, рыбы, птицы, животные, насекомые. Все абсолютно, что есть в этой вселенной, и все, каким образом и для чего оно употребляется в медицине. То есть, по идее, каждое вещество, оно попадает в определенный меридиан, воздействует на определенный орган, оно может его как бы или наполнять, или опустошать, оно может его очищать там или согревать и так далее, и существует абсолютно точная система описания. И вот если вы приходите в китайскую аптеку, там огромное количество ящичков, да, но вы приходите туда с рецептом. Раньше медицина как в Китае существовала? Вот была аптека, а там врач сидел. Врач тебе щупает пульс, и выписывает
ставит
тебе
рецепт. Ставит диагноз сам, да?
Ставит диагноз тут же, да, и выписывает тебе рецепт, значит, который ты 3 дня употребляешь, в зависимости от диагноза, а через 3 дня он опять щупает пульс, смотрит какие-то изменения и выписывает тебе уже там полный курс, значит, что-то корректирует в этом базовом рецепте, да? И поэтому я имею в виду, что все абсолютно в Китае описано с точки зрения медицины. И говорится, что еда и лекарства имеют единый источник.
Это понятно, но все это было описано до изобретения пенициллина и антибиотиков. Ну и других, в общем, полезных вещей, которые спасают жизни людям.
Конечно, да.
И вот вопрос. И понятно, что пенициллин... Это величайшее изобретение человечества, например.
Да.
А зачем же при этом употреблять все те же жабры манты или бивни слонов?
Не все же болезни лечит пенициллин.
Не
и
все.
И на потенцию не очень он влияет, а наоборот даже, как говорят.
Ну хорошо, виагра есть.
Но...
Вот убить манту, съесть жабры...
Мне кажется, это несерьезно, что ты сказал.
Нет, это в конечном счете все равно какие-то или растительные средства и так далее. Но на самом деле для лечения каких-то острых, серьезных вещей, несомненно, западная медицина с химическими соединениями, она бывает более эффективна, хотя мы знаем, дает много побочных эффектов, к сожалению, да? Тогда как для многих хронических, особенно заболеваний, китайская медицина, несомненно, эффективнее работает. Здесь надо просто понимать, что в действительности сближение вот разных цивилизационных парадигм, оно не так давно началось и происходит довольно медленно.
А вы лечились китайской медициной
традиционно? Пробовали золотой ус?
Нет, я традиционно не болею вообще, как и к врачам не обращаюсь ни к тем, ни к этим. Я занимаюсь какими-то другими вещами, значит, практиками. Но я просто знаю людей, и в моей семье там люди лечились, и реально... Ну, я знаю много чудесных каких-то воздействий, исцелений, когда шансов уже не было. Прям, ну, как-то. Я в силу того, что я про это так немного знаю, потому что я переводил главные медицинские тексты на русский язык, и поэтому разбирался в этом вопросе с некой глубиной. И у всего этого есть определенная система описания, очень логичная, очень простроенная, традиционная китайская. И поэтому... Особо сомневаться в этом можно, несомненно, потому что не знаешь про это. А вот когда знаешь, так смысла нет. И поэтому, если говорится, опять же, это не значит, что ты съел одну, значит, жабру одной манты, и у тебя все стало хорошо. Я тоже не за то, чтобы кого-то там просто так убивать, да. Надо понимать, что вообще китайцы в подавляющем большинстве случаев все, что может употребляться, они разводят. Хотя считается, что любые дикие растения, дикие животные, они воздействуют сильнее. Вот в частности, например, панты и вообще пантокрин как таковой, ведь он же делался на вот оленей.
Оленьи рога, рога, да.
Оленьи рога, ну, сростки такие, да. Он же делался, весь уходил абсолютно практически на экспорт в Корею и в Китай.
И до сих пор уходит?
До сих пор большую частью уходит, потому что у нас нет традиции, не умеют делать. Вот у нас ездят на ванны, на вот эти вот пантовые. То, то есть, а что происходит? Пантовые ванны, что это такое? Это когда срезают рога,
так.
Их потом сразу замачивают в кипятке.
Заваривают.
Ну, чуть-чуть их не варят, не заваривают, их просто прям замачивают. Я был просто там и видел, как это все делается. Там у меня у друга был этот моральник, аморальник. И потом вот этот вот кипяток, который остался, где вот эта история, вот его добавляют в ванну, и человек принимает в течение там 10 дней или там недели по 15 минут два раза в день, и после этого бегает как олень.
Так, скажите, пожалуйста, а ласточкины гнезда, ласточкины гнезда?
Ласточкины гнезда тоже вот, считается, что тоже содержатся некие ферменты. Там же история, это вот эта слюна ласточки, которая склеивает эти самые гнезда. Да?
Она, наверное, антисептическая какая-нибудь, нет?
Ну, нет, ну это наше описание антисептическое. Основная тема для любого уважающего себя человека – это поиск жизненной силы. И умение ее, с одной стороны, правильно тратить и правильно восполнять, правильно...
А вот эти пантовые ванны, это не плацебо, так сказать, что ты сам себя уверяешь, что погружаешься?
Нет. Ну, поверьте, это рабочая история, и много народу сейчас туда ездит. На Алтае у нас же эта вся история.
А, то есть даже не в Китае, достаточно?
Нет, это на Алтае, и туда ездят.
Жители Барнаула, расскажите, как у вас дела с пантовыми ваннами?
Ездят не жители Барнаула, ездят в основном отсюда. Из
Москвы все-таки. Просто в Барнауле нас слушают, вдруг вещь популярная достаточно. Плюс 7-9-7-3.
Ну, они точно знают.
7-9-7-6-3-3-3. Я пока что не вникла, чем пантовые ванны, что там за вещество такое выделяется, которое помогает потом в процессе.
Ну, имеется в виду, что вот эта кровь в рогах, которые, собственно, потом эти панты, вот что делают с этими рогами? Их потом или режут на какие-то очень тонкие пластинки, или делают из них какие-то порошки, которые тоже входили в конечном счете в средства традиционной китайской медицины. То есть оно однозначно дает иммунитет, действительно повышает потенцию, но у нас, видите, повышение потенции в основном связано вот с одним единственным действием. А суть-то в китайской традиционной медицине – это усиление силы почек. В первую очередь. То есть китайская медицина, она направлена на то, что она лечит не следствие заболевания, а ищет причину и пытается с этой причиной разобраться. То есть это основная тема так.
Я вот книжку держу в руках, я вам ее хочу подарить. Потому что вам она, мне кажется, больше пригодится, чем мне. Я ее купил. Эта книга, значит, 1953 года. Ей сколько лет-то? 60?
Хорошее
уже?
Время.
70?
53, да? Да.
Это знаете кто? Это Сергей Образцов, театр кукол, которых на Садовом кольце. Он путешествовал по Китаю с театром кукол.
О.
И это его тревел-логи, то, что называется, путевые заметки по Китаю. Он общался с кукольниками Китая и так далее. Мне просто было интересно читать про Китай 50-х, причем записки вот такого кукловода. Вот, я вам ее дарю.
Ой, спасибо большое. Интересно, что у меня висит на стене в деревне 53-го года тоже вышивка с суджоуским шелком, портрет Сталина. Причем...
Ну, это было время, когда дружили, да?
Но я имею в виду, дело даже не в этом. Дело в том, что вот с расстояния там 3 метра никто не верит, что это вышивка.
А что, картина, да?
Думаю, что это рисованная история, да-да-да. А это вышивка шелком ручная. Спасибо огромное.
Интересно.
Это,
Называется «5000 лет и 3 года».
«5000 лет и 3 года»,
Сергей Образцов, вот кукольник, интересно.
Но китайцы обычно говорят, что история Китая насчитывает 5000 лет. С этого начинаются все разговоры о традиционном каком-то движении.
Ну да, да.
А ближайший праздник, вот сегодня мы отмечаем праздник двойной девятки, День пожилых людей, а ближайший праздник какой? Или следующий уже Новый год большой?
Нет, следующий будет еще перед Новым годом, на самом деле. Есть такой Ла Ци Ла Ба, значит, 8-й день 12 месяца, это будет перед Новым годом, то есть, а 12 потом, но его меньше отмечают, несомненно, он считается время самых больших морозов, а будет 23-й день 12-й луны, проводы бога очага.
Что это обозначает?
А, проводы Бога очага. Что такое китайский Новый год, надо понимать. Китайский Новый год, на самом деле, это праздник семейный, потому что это в это время, в 20, вот, когда провожают Бога очага, его провожают на небо. На небо его это единственный бог, который, это как наш домовой, который охраняет очаг и который в течение всего года пребывает в доме. И вот перед Новым годом он уходит на небо к небесному владыке и докладывает ему о всех прегрешениях или, наоборот, добродетельных поступках людей в семье. И на, вот, собственно говоря, Новый год в чем суть? Он в ночь на Новый год, он возвращается со свитой богов и показывает им, что там происходит. И поэтому все люди к этому моменту, когда они, когда они садятся за стол, наставляют хорошие блюда, наводят порядок. А вот когда Бога очага провожают, то они как раз делают генеральную уборку, собирают всю весь мусор, накопившийся за год, все старые какие-то вещи, и они сжигают, зажигают костер, и на этом костре провожают, сжигают изображение этого Бога, вырезанное из бумаги на лошадке. И при этом ему обычно мажут сладкой кашей и водкой рот, чтобы он туда был в хорошем расположении, пьяненький немного, чтобы как-то...
Поевший и подвыпивший.
Да-да-да, подобрее как-то был, в общем, как-то плохого не рассказывал. Потом вот он, собственно говоря, и встреча Нового года, это как раз есть встреча Бога очага, который возвращается. И ты ему должен показать, как у тебя дома все хорошо, чисто. И должны быть все вот эти вот счастливые виды кушаний на столе, счастливые изображения.
Мандарины про счастье.
А я правильно понимаю,
мандарины, что... курица еще, да, это курица. Тоже так же звучит, как счастье. Ди.
В китайской традиционной религии, ну, много богов, пантеон, да?
Но, да, большое количество, много.
А в этом смысле китайцы, что происходит после смерти, думают они? Это реинкарнация, есть, или они ждут страшного суда?
Нет, у китайцев вообще все проще, китайцы прагматики очень сильные, значит, и у них есть несколько версий этого варианта. Есть буддизм, значит, который взял из ведических, значит, культов теорию перерождений, следовательно, реинкарнации.
Только китайский Будда толстенький такой весельчак, да?
Вот там много разных Будд, очень много разных Будд. Это как раз китайский, это Будда Майтрея, Будда будущего и Будда довольства, значит, Будда грядущего. А китайцы более всего чтут бодхисаттву Гуанин, значит, которая в индуистской традиции была мужчиной Авалокитишварой, а в китайской традиции превратилась в женщину. Она вот эта чада-дарительница, благоподательница, значит, женщины ей молятся, в общем, всякие просят ее о милости. Такой аналог нашей Богородицы Пресвятой в значительной степени. Но в основном боги, как бы вот, есть огромное количество духов, которые отвечают за что-то, но китайцы, есть бог ада, Ян Ло Ван, который отвечает за силу тьмы, и туда вот попадают великие грешники, которых там что-то пекут, жгут, но, в принципе, подавляющее большинство людей, по крайней мере, не отрицает темы перерождений, ну, и готовы ее принимать, но не зацикливаются, то есть... В Китае найти фанатично верующих людей сложно.
То есть там я буду вести себя хорошо в этой жизни, чтобы в следующей жизни родиться в богатой семье, такого там,
да,
нет.
Есть.
Я уже поняла, что ключ к китайскому пониманию или вообще большая основа — это богатая семья, то, что ты сказала.
Да,
если промелькнуло слово «богатая», значит, надо вести себя хорошо в этой жизни.
Да, богатые и четыре поколения под одной крышей. То есть это же были большие усадьбы богатой семьи, чтобы вот все там, получается, четыре поколения прадедушки... Дедушки, мамы и папы, и дети жили там вместе.
Фэншуй, спрашивают нас.
Фэншуй, да.
Я думаю, что этому отдельно на нашу программу.
Про фэншуй отдельно можно говорить.
Впрочем, конечно, как, наверное, и Новому году, да, ближе к китайскому Новому году. То, мне кажется, нам надо соорудить какое-то празднование.
Но я хочу сказать, что вот праздник, я еще раз повторю, вот я хочу это подчеркнуть, что само понимание праздника, оно у нас в силу того, что много праздников было непонятно для чего и зачем, да, там, а этот праздник — это... особое действие, это особое переживание, это должна быть обязательно театрализация, она должна быть обязательна, как таковая, потому что праздник должен проигрываться, его нужно играть, как таковая. И если этого не делать, тогда это превращается просто в пьянку, как таковую, ну, как это и бывает, да, ну, и обжорство, в общем,
неразумно. То есть осознанный. Мы сейчас прервемся на пару минут, но у меня к вам просьба на последний блок нашего разговора, вот, и слушать тоже просит порекомендовать, где в Москве можно попробовать китайскую кухню. Не бойтесь рекламировать, это правда действительно интересно. Да. Не вот китаец там, да, ресторанчики есть, или там доставка китайская, а где вот действительно аутентично. Я подозреваю, где-то в районе рынка Люблино, но может быть, или в районе, скажем, РУДН, университета Дружбы Народов.
Вот Лосюнь такой был на профсоюзный
так,
ресторан.
Так, вот здесь вот мы притормозим и вернемся через 4 минуты.
Радиолектории под серебряным дождем.
Итак,
минутка китайской гастрономии. Где вкусно
поесть? Брониславович, да, выдает рыбные, ну или мясные места.
Но, насколько я знаю, я на самом деле небольшой фанат китайской кухни в Москве вообще, как таковая.
Портят, испортили?
Нет, не испортили, ее никогда не было. Невероятно трудно сделать аутентичную китайскую кухню за пределами Китая.
Продукты не те.
Продукты другие. Как вообще у китайцев есть такое выражение, когда приезжают, что-то не очень хорошо, они говорят, шует хупусин, вода и почва не подходят. Вода и почва играют очень важную роль в том, что оно вырастает и какого оно вкуса. Значит, и поэтому, в принципе, а везти все с Китая не привезешь. Я знаю, что был более-менее аутентичная такая кухня в ресторане Лусюнь, это в районе Профсоюзной. Можно набрать там.
Он так
найти.
Называется Лусюнь.
Лусюнь, да.
Да.
Лусюнь знаменитый писатель начала 20 века, значит, такой революционный китайский Лусюнь. А потом считается сейчас лучшими ресторанами, значит, традиционно это China Dream. China Dream — это на Кутузовский, на Рублевку съезд, вот он слева находится, он давно существует. Из новых это, ну, он уже не такой новый, Китайская грамота.
А, ну это Рапопорт, это неплохой,
да,
Рапопорт,
да. И Соликс — это где Украина, он еще какое-то название имеет.
Слушайте, ну это все адаптация. А вот так, чтобы китайцы готовят, раньше на Черкизоне было.
Нет,
гуляешь, заходишь,
китайцы,
а там есть.
Китайцы и готовят, я не знаю. Ага. Вот я думаю, что на самом деле вот нам Люблино в торговом комплексе Москва, там скорее всего нужно искать эти вещи.
То есть там забегаловки, где они же и едят,
они
сотрудники
едят,
рынка.
Они же и делают, да.
Но, Бронислав, ты подходишь к вот этому прилавку, и это выглядит как, ну, такого странного цвета.
Я тебе скажу, как это
салаты,
это яйцо,
да,
с прозрачным белком и с черным желтком. Вот такое
это
там есть.
Мне,
вот
да,
это я видел.
Оно
на Черкизоне.
Оно называется, да, сунхуадань, яйца с рисунком цвета сосны, потому что оно такими вот, как получается, как годичные кольца у срезанного дерево.
А напомните, черное почему?
Сгнило, да?
Нет, оно не сгнило, оно как бы сварилось так. Его зарывают, его обмазывают специальным составом из извести и соломы, и зарывают в землю на определенное количество времени, и она выделяет тепло. И там вот получается в результате, когда его вынимает, оно внутри такое.
Ну, оно попахивает.
Вкусновато. Вот.
Не, оно попахивает, оно не гнилью попахивает, у нее совсем другой запах.
Серый, не серый, ну вот что-то такое. Я пробовал на Пенанге. Такое.
Нет, я пробовал тоже эту историю. То есть, но китайцы вообще, вот, например, они варят яйца в чае. Есть тоже такая у них. У них китайский завтрак вообще... обычно, причем, ну, в гостиницах китайских, когда живешь, китайский завтрак — это в первую очередь сифань, или жидкая рисовая каша на воде, значит, которая составляет основу. К ней такие разные соленья, в основном маринады, какие-то креветочки маленькие, сушеные такие, значит. И вот как раз эти яйца туда входят. Яйца эти, гусиные яйца, еще тоже соленые, вываренные в соленой воде очень сильно.
Бронислав Брониславович, я прошу прощения. Как это сказать по-китайски? Я прошу прощения.
Чин туйпучи, туйпучи.
Туйпучи, но давайте оставим еду до следующего раза. Просто 18 секунд у нас в концовочке.
Спасибо большое, с праздником еще раз. С праздником, с девятками вас, с двумя девятками.
Да-да, Чун Ян Куайлэ.
Напомню, это день пожилого человека в Китае. Живите долго, друзья, живите долго. И чтобы вместо сердца пламенный мотор.
Обязательно.
А через пару минут к нам Андрей Бартенев в гости.
Первое гуманитарное радио.